спецназ ВДВ. Убить бессмертие. Сергей Зверев. В закрытом научно-исследовательском институте изобрели совершенное лекарство – нанопрепарат, способный изменить жизнь всего человечества в лучшую сторону. Для охраны препарата в институт срочно направили отряд спецназа под командование полковника Князева. Бойцы прибыли на объект, но взять его под охрану не успели. На институт напали вооруженные до зубов бандиты. Они ворвались в лабораторию, расстреляли ученых и выкрали контейнер с лекарством. Глава первая. Научно-исследовательский центр «Байкал-12» в поселке Большая Каменка когда-то считался закрытым объектом. В советские времена сюда мечтали попасть сотни молодых ученых. Еще бы! И квартира, и повышенные надбавки к окладам. Но главное – налаженный и исправно работающий конвейер по подготовке и защите диссертаций. В Байкал только попади, а уж не защититься тебе там не дадут. Начальство не позволит, потому что статус обязывает печь кандидатов наук и докторов как пирожки. В 90-е белые корпуса центра опустели лет на 8. Что-то еще теплилось, шевелилось в недрах некогда мощного института. Какие-то модные в те времена центры научно-технического творчества молодежи. Какие-то полунаучные кооперативы. Часть уникального оборудования распродали. Часть использовалась в кустарных целях, практически как в старом анекдоте про забивание микроскопом гвоздей. Потом, кажется, в 2004-м повеяло подъемом науки, новыми ориентирами в оборонке и приоритетами фундаментальной науки. И, как по мановению волшебной палочки, центр ожил. Он по-прежнему оставался на балансе Академии наук. Быстро решились вопросы с правопреемственностью некоторых проблемных направлений, а также вопросы собственности, после чего открылось практически сказочное финансирование. Правда, поговаривали, что директором центра назначили племянника вице-президента Академии наук, которому срочно нужен был статус членкора, потому и открылась волшебная финансовая шкатулка. Но главное, что в центр снова потекли лучшие кадры, и не только из-за Забайкалья и Дальнего Востока. Сюда поехали ученые с Урала и даже из европейских вузов и НИИ. Теперь центр уже не считался закрытым объектом, хотя имел в своем составе одно закрытое научно-производственное и испытательное подразделение – сектор 4, занимавшийся био-нано-медицинскими технологиями. «Лень, ты в Читу едешь?» Смуглолицая Зара, блеснув черными угольками глаз, подскочила к Лене Владимирову в одном из обширных коридоров сектора и схватила его за руку. «Лень, привези фруктов!» Это была единственная проблема в научном городке. Снабжение охватило все стороны жизни ученых, но пробелом оказалась поставка фруктов. Не всех, конечно, яблоки, груши и мандарины в магазины попадали, а вот чего-то экзотического сюда не возили. Говорили, что нерентабельно в таких маленьких количествах организовывать поставки. И ученые, особенно их семьи в женской части, очень радовались появлению на столах бананов, персиков, ананасов, киви и других экзотических продуктов. «Зарочка!» – вежливо улыбнулся высокий светловолосый здоровяк Леня. «Я образцы повезу. Меня никто из машины не выпустит. Встретят, проводят и спать уложат». «Ну, Лень!» – томным голосом заныла молодая женщина. «Блин, ну давай!» – простонал Леня. «Только учти, что искать мне будет некогда. Забегу в пару мест и адью». «Лень, ты в супермаркет иди, там все есть», – затараторила Зара. «Я вот список написала, чего и сколько взять. Мы тебя встретим прямо у самолета, поможем донести. А вот тебе отдельно деньги на такси». Леня Зару не то что недолюбливал, просто эта стройная южная красавица лет 28 была очень утомительной в общении. Всегда приставала с расспросами, лезла во все дела со своим неуемным энтузиазмом. Появилась Зара в секторе 2 месяца назад в качестве старшего лаборанта. Имела она диплом врача, но за неимением вакансии научного работника согласилась пока и на это. Кто-то брякнул было, что у Зары есть протеже и что она метит гораздо выше. Но потом и эти замолчали, видя, что девушка ничего собой не представляет в научном плане. И особых запросов она тоже не показала. А вот доставать всех умела и очень хорошо умела. Настроение у Лени было не очень и давно. Его не особенно радовала не столько поездка, сколько вообще то, чем он занимался. Как-то к 27 годам неприятно приходить к выводу, что ты не на своем месте и занимаешься неинтересным тебе делом. Леня рано лишился родителей. Чета ученых-физиков погибла в автокатастрофе, когда ему едва исполнилось лет 10. Других родственников у него не было, и все пути лежали в школу-интернат. Чтобы как-то выжить в суровой детской среде замкнутого пространства, Леня начал активно и самозабвенно заниматься спортом. Ему понравилось не просто быть сильным, ему понравилось, когда его хвалили и уважали. Хвалили, естественно, взрослые. Уважали по большей части сверстники, кому он умело давал сдачи. Успехи в спорте привели к появлению спортивных регалий, похвалам со стороны тренеров. Это тоже льстило самолюбию парня и толкало на новые свершения. В школе его хвалили еще и за хорошую учебу. Но делали это как-то вяло, понимая, что у парня просто феноменальная память, и он все схватывает буквально на лету. И спортивное начало пересилило все остальное. Леня отправился с огромным энтузиазмом служить в армию и попал, естественно, в ВДВ. Предложение остаться служить по контракту он отверг сразу. Во-первых, начал понимать, что его стали слишком часто брать на слабо. Во-вторых, жизнь по указке по команде его совсем не устраивала. Тем более, что он прекрасно видел, что его командиры в основном гораздо ниже его по интеллекту. «Не моя среда», – заключил Леня и уволился в запас, в звание старшего сержанта. И как бывает в жизни с людьми его склада характера, кинулся в полную противоположность. Почему-то показалось Лене, что он должен пойти по стопам покойных родителей, которых совсем не помнил, поэтому двинул в науку. Правда, из всей физики его больше интересовала проблема нанотехнологий. И он с блеском окончил довольно трудное отделение физического факультета. И вот Леня Владимиров 2 года работает в этом центре. 2 года ему долбят, что он должен защититься, должен выбрать себе тему и погрузиться в нее полностью. Должен спать и видеть сны про науку вообще и свою тему в частности. И тут Леня понял, что ему это скучно. Скучно проводить вечера и выходные, знакомясь с чужими достижениями в его области. Скучно выступать на семинарах в своем секторе и на конференциях в Читинском университете. Скучно разрабатывать программы исследований. Скучно бесконечно экспериментировать ради еще одного маленького, такого незаметного для людей, шажка вперед науки. Тут нужна была усидчивость, тут нужно было огромное желание и тяга к такому роду занятий. А Леня? Леня любил энергию. Леня любил динамику, любил жить взахлёб. А что за жизнь взахлёб у ученого? Для Лени Владимирова кропотливой работы взахлёб не существовало. Для него это были несовместимые понятия и явления. С этими мыслями он ехал в служебном УАЗике-буханке на аэродром. С этими мыслями садился в маленький усталый 12-местный биплан. На борту старичка гордо красовались надписи «Ан-2П» и название авиакомпании «Ангара». «Даже тут», – подумал Леня с неудовольствием, – «даже тут скукота зевотная. Сколько уже идет разговор о том, что местные авиалинии перейдут на чешские L410. Даже прошел слух, что представители забайкальских перевозчиков ездили в Чехию. И что? Все тот же бидон с крылышками на полосе. И лет этому бидону явно за 30, если не все 60. А ведь где-то огромный мир, где-то кипит жизнь, плещет энергия бытия». Это словосочетание придумал сам Леня во время очередной хандры и очень им гордился. Было в этих словах что-то поэтически философское, что давало повод надеяться на... На что? Просто надеяться. Леня уселся поудобнее, насколько это было возможно в неудобном самолетном кресле. Сложил руки на груди и стал взором демона из одноименной поэмы Лермонтова взирать на редких пассажиров, которые совсем не торопились и плелись в сторону самолетика. Как сонные мухи. Запыленный, а местами забрызганный грязью до самых стекол, УАЗ-патриот въехал на территорию центра беспрепятственно. Охранник из читинского ЧОПа, ЧОП – частное охранное предприятие, с которым у центра был договор на охрану, проверил пропуск, лениво глянул в салон и махнул, что шлагбаум можно поднимать. Тяжелая труба со следами ржавчины под толстым слоем красной краски со скрипом задралась в небо. А потом нехотя опустилась, стукнувшись концом о запорный крюк на столбе. УАЗ свернул не к административному корпусу, а поехал вдоль лабораторных корпусов, мимо котельной, градирни собственного сервера и остановился возле шлагбаума, отгораживающего небольшую территорию с 2 небольшими корпусами сектора 4 от остальной территории научного центра. Тихое место, тенистые аллеи под раскидистыми вязами. Водитель, парень с широченными плечами, довольно шустро для своей комплекции выскочил из кабины и подбежал к стеклянному окошку будки охраны. Он суетливо доставал из наружного кармана куртки бумаги, путаясь в застежках и клапанах. Никому не показалось странным, что водитель сунул руку и за пазуху. Правда, он вытащил оттуда не транспортные накладные и не пропуск, а пистолет с толстым набалдашником глушителя на стволе. Два выстрела, по громкости едва ли отличимые от выстрелов пневматического пистолета, заставили охранников сложиться пополам и повалиться на пол. Водитель, быстро окинув взглядом территорию, нырнул под новенький пластиковый шлагбаум и сунул руку в дверной проем будки охраны. Он ощупал пульт, и красно-белая перекладина плавно поднялась, освобождая проезд. Кто-то в машине уже занял водительское кресло, и УАЗик вкатился на территорию закрытого сектора.